Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Револьвер», Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7-925-888-948. Телефон для ваших, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там уже начался. Давайте же с газа начнем. Чем зима ближе, тем газ дороже и споры жарче. И денег платить не хотят. По счетам причем. Потому что в Молдавии тут вчера уже ближе к вечеру вышла новость, что там назвали условия выплаты долга «Газпрому». А в «Газпроме» говорят, что долг Молдавии 709 миллионов долларов, а в «Кишиневе» говорят, что мы готовы к переговорам, но нам нужен независимый аудит, который подтвердил бы наличие долга. А как так получается? Одни говорят, долг есть, другие говорят, ну не все так однозначно.
Не, ну как так получается? Не знаю, представьте, что, скажем, Вася продает Пете яблоки, у них контракт на полгода с определенными объемами. И вот Петя покупал, а потом, скажем, два месяца не платил за них, но потреблял.
А
потом
есть, да?
Есть контракт, есть платежки. А потом и Петя говорит, нет, ты знаешь, надо провести независимый аудит. Тут что-то не так. То есть, ну, очевидно совершенно, что Молдавия валяет дурака. Но на самом деле история интересная. Почему? Потому что, с одной стороны, с точки зрения европейского бизнеса «Газпрома», Молдавия, конечно, это капля в море, но, с другой стороны, очевидно, что...
700 миллионов долларов, извините. 700 миллионов долларов,
это
извините.
Это долг, общий долг. Так да. он многолетний долг, он копился, что называется, годами. Но я согласен, тем не менее, Молдавия, в общем-то, не самый маленький потребитель газа. И, конечно, эта история и политизировано очень сильно, и все-таки постсоветская страна, и очевидно, что для нас случай с Молдавией это не просто какое-то рядовое событие, поэтому и все это и обрастает различными спекуляциями и трактовками. Давайте попробуем разобраться в этой истории, тем более, что она очень любопытна вообще вот с точки зрения самой ситуации на европейском рынке газа, которую мы обсуждали, и сегодня, я думаю, еще обсудим. Но она действительно вот очень-очень показательна. Молдавия в 2008 году подписала долгосрочный контракт. Вот, по иронии судьбы, именно этот контракт закончился 1 октября 2021 года. Вот. Весь сыр-бор заключается в том, что долгосрочный контракт завершился. Вот, действительно, вот бывает и такое. Был контракт длительный и завершился. Изначально, собственно, и до 2008 года, и после него газовые долгосрочные отношения с Молдавией строились так же, как и с практически со всеми крупными европейскими потребителями. Они строились по принципу долгосрочных контрактов с привязкой к корзине нефтепродуктов.
Да.
Это традиционная, стандартная схема, мы ее обсуждали, и в ней... На наш взгляд, были очевидные плюсы и для поставщика, и для потребителя. Uh-huh. Поставщик имел определенные гарантии объемов закупки. Естественно, в определенном коридоре. То есть там не думайте, что там написано прям сколько газа потребляешь, столько обязан потребить. Нет, конечно, там были определенные вилки, что называется, и даже было право переноса на следующие года, как раз чтобы сгладить сезонные зимние колебания, потому что одна зима теплая, другая холодная, там были возможности переноса. Вот. Но да, действительно, экономический кризис в свое время резко сократил в моменте потребления газа в Европе, она стала возмущаться тем, что вот «Газпром», собственно, такого рода договоры имеет. Даже некоторые стали говорить, что они кабальные, они нас заставляют потреблять, хотя на самом деле они давали гарантии потребителям того, что у них будет этот газ, вне зависимости от погоды. Они, в принципе, достаточно были гибкими. Ну, а европейцы постепенно под влиянием, прежде всего, Великобритании, на самом деле, которая, как я уже говорил, и подарила им свою систему газового рынка островную, они стали говорить о том, что эта модель их не устраивает. А там, кстати, была еще определенная гибкость. Почему? Потому что привязка к стоимости нефти обычно составляла 6, ну, реже 3, 9 месяцев, обычно полгода. Mm-hmm. Это означает, что на самом деле потребитель знал, сколько будет стоить газ через полгода. Почему? Потому что цена на нефть ему известна в моменте.
Да.
А газовая цена, соответственно, была растянута. То есть он, зная сегодняшнюю цену на нефть марки Brent, он знал, ну, например, поэтому там обычно не нефть была, а нефтепродукты, но это достаточно схожие рынки. Угу. Он знал, сколько он будет платить за газ через полгода. А это важный момент. А дальше мудрые европейцы стали говорить, а что это действительно, зачем такие сложные отношения? Нас проблемы поставщика вообще не волнуют. Вот ему нужны долгосрочные контракты. Ну, а там была логика изначально, вот когда я говорил, что первые контракты подписывали, потому что Советский Союз тогда еще, он должен был вложить деньги в разработку своих месторождений газовых. Ему, конечно, нужно было понимать, то есть, да, грубо говоря, у тебя взяли там год газ, а потом сказали, о, нет, спасибо, значит, мы посмотрим. То есть в этом плане как раз в этом-то была логика, что потребитель получал гарантии поставок, поставщик получал определенные гарантии спроса на будущий период. Европейцы говорят, нет, все, нас это не устраивает, теперь мы будем жить по рыночным принципам. Каким рыночным принципам? Мы будем все брать на споте, на бирже. Эта схема, я уже говорил, она хороша, когда там есть газ. Когда там газа нет, она очень плоха, как оказалось. Плюс появились биржевые спекулянты. Я, кстати, уже там более месяца назад и в эфире программы «Револьвер» говорил о том, что Европейской комиссии прежде всего следует начать немедленное расследование, что происходит у них на бирже. Угу. Вот только в пятницу Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС, посвященном в том числе энергетическим вопросам, до нее только дошло сейчас, что, и она заявила, что будет проведено это расследование. Так его уже давно провести надо было, это же очевидно было. Уже месяц назад ясно было, что это уже неприличная игра спекулянтов, которые торгуют бумажным газом и на этом зарабатывают. Но прошел месяц, прежде чем европейские чиновники крупного ранга, до них дошло, что да, действительно, давайте тут что-то проследуем. Вот посмотрим, что они там расследуют, обещают к середине ноября какие-то результаты предъявить нам. Так вот, возвращаясь к Молдавии, соответственно, Европа стала массово переходить и заставлять «Газпром» перепривязывать свои контракты от нефти к споту. «Газпром» это сделал, потому что он понимал, что тут как бы уже бессмысленный был разговор, все, люди уверовали в силу спота. Я уже приводил тоже эту цифру, что у «Газпрома» сейчас только 17% вот в общем объеме контрактов имеют привязку к нефтяной корзине. Молдавия, как страна, которая идет то в Европу, то в Россию, то в Европу, то в Россию. Вот был период, когда она опять шла в Европу, и в этом плане она с удовольствием услышала вот этот тезис, что типа... Чего такие дураки какие-то, долгосрочные контракты, привязка к нефти? Ну, контракт был долгосрочный, она не могла его отменить. И она, но тем не менее, она стала убеждать «Газпром» в том, что надо перейти на привязку к споту. Как делают все европейцы, контракт действующий, стали его менять. По их просьбе, то есть сама Молдавия, подчеркну, настояла на том, чтобы... контракт переводился на спотовые рельсы.
И в итоге вышло вместо 149 долларов за 800.
В итоге, да, получилось неловко. То есть в этом плане, да, действительно, когда цены на споте выросли, получилось, да, ситуация там примерно, действительно, там получилось, ну, сначала они выросли до 500 долларов, потом до 800 долларов, и действительно ситуация оказалась весьма критической для Молдавии. Это еще не все. Кстати, параллельно Молдавия услышала и другой прекрасный тезис Европейского Союза, что российский газ вообще будет скоро не нужен, что на самом деле газ в Европе...
Американцы будут поставлять
как буталина
газ.
У известного кота в мультфильме. Соответственно, американцы будут поставлять СПГ, в том числе и на юг Европы. Почему? Потому что там был очень четкий план. Там, на севере у нас, как известно, великая газовая страна рождается, это Норвегия. Польша, о которой мы будем говорить. Не, ну, Норвегия это само собой, я имею в виду те страны, которые собираются хабами стать. То есть в этом плане не забывать газ, а перепродавать его, такие европейские хабы. В этом плане на севере вылезла Польша, на юге сразу несколько стран стали претендовать на роль вот этого прекрасного хаба. Это Греция, это Хорватия, где стали строить терминалы. Ну, в Хорватии очень тяжело там эта стройка шла на острове Кырк, но все-таки там достроили. Но Болгария, Греция активно это все развивала. Вот, идея была в том, что мы возьмем СПГ на юге, поставим этот газ через Черное море в Румынию, вот, а Румыния уже даст молекулы свободы
Болгарии. Лишь бы не зависеть от российского газа.
Да, то есть, и там начали строить интерконнекторы, трубы. Кстати, тоже мало кто обращал внимание на эту историю, но она была, так промелькнула, ее так быстренько, конечно, убрали. Почему? Потому что румыны это тоже ребята веселые, они взяли у европейцев грант на развитие газотранспорта и инфраструктуры, в том числе и в сторону делающий европейский выбор Молдавии, но на самом деле по территории Румынии они строили интерконнектор, потому что идея была в том, что надо Румынию тоже соединить вот с этой прекрасной идеей, с хабами. Вот они взяли денег, и там была реальная история, когда европейская, они построили трубу просто в чистом поле, которая не связана была ни с какими хабами.
Что-то мне вот это напоминает. Так.
Приехала европейская комиссия, и показали кусок трубы, сказали, вот это окончательная труба от хаба. Вот она на самом деле ни к чему не вела. Вот европейская комиссия поаплодировала, заявила, что верной дорогой идет Румыния. Потом был в Румынии скандал все-таки, потому что выяснили там люди, что трубы-то нет, на самом деле деньги украдены были, но это все там сошло на нет. Потихоньку все-таки сейчас труба есть, как ни странно, да, там после скандалов ее достроили. Труба-то есть, газа нет. Теперь другая история. Есть труба, газа нет. Румыния, как известно, активно покупает российский газ по турецкому потоку. Кстати, тут, собственно, вот эти трубы. И в этом плане кончится это все тем, что и Молдавия в итоге, скорее всего, будет по турецкому потоку этот получается, газ потреблять через ту самую трубу, которую все-таки построили сначала на украденные, а потом на возвращенные европейские деньги.
Но, например, президент Молдавии Майя Санду, она же в прошлом году признавала, что наконец 20-го общий долг перед «Газпромом» 7,5 аж миллиардов долларов причем.
Там с Приднестровьем.
Да, винили, что, мол, Кишинев платит исправно, а Тираспель не платит. Это вообще годами.
Но там действительно история с Приднестровьем, она
сложная. Но в данном случае, как будут, что называется, выруливать-то из всей этой истории?
Нет, давайте все-таки мы исторический экскурс закончим, потому что там это еще тоже не все, но мы уже приближаемся к настоящему дню. Так вот, собственно, первый сюрприз, что цена выросла на споте. Второй сюрприз, что контракт закончился 1 октября. И вот тут возникла вообще такая драматичная ситуация. Почему? Потому что, согласно европейским правилам, ничего страшного в завершении долгосрочного контракта нет, потому что есть великая биржа, но на бирже цена уже была за 1000 долларов. И Молдавия оказалась совсем глупой ситуацией. Она прибежала в «Газпром» и стала говорить, давайте что-то делать, потому что «Газпром» говорит, ну контракта нет. И сходите по рынку, там посмотрите, что как, может, найдете какой-то газ. Соответственно, уговорили продлить договор на месяц на прежних условиях. Но условия были таковы, что газ действительно уже стоил, соответственно, по этому контракту действительно за уже 800 долларов за 1000 кубов. При этом Молдавия никак не могла, а поскольку тут, понимаете, еще была ситуация, то есть, понимаете, вот Молдавия все время хочет как бы схитрить, как это было в случае с переводом на спот, вот с отсутствием, то есть, ну, они же знали, что долгосрочный контракт завершится 1 октября, никаких переговоров не вели, потому что все думали,
и
что делать.
И все знали только венгры, которые заключили контракт.
Да, венгры действительно заключили и спокойно ждут зиму без всяких проблем. Здесь наступил вот этот период хитрости, а дальше Молдавия не смогла внятно объяснить, сколько газа ей нужно на октябрь, потому что газ вроде нужен, но по таким ценам не нужен, и они не дали заявку. «Газпром», соответственно, не забронировал, потому что сейчас основная маршрутная линия – это Украина. «Газпром» не забронировал нужную мощность для Молдавии через Украину. Когда Молдавия проснулась и сказала, все-таки мы тут посчитали, нам нужно столько-то газа. Казалось, что у «Газпрома» есть определенный дефицит мощности, не забронированный на Украине. «Газпром» сказал, хорошо, отсюда вот эти истории, там, в том числе и с потуханием, нет, потуханием газа там на памятнике вечному огню, там, угу. который тоже с цирком там, вы слышали эту историю, значит, там зажгли факел от вечного огня и грустно погасили вечный огонь, потому что газа нет, но факел от вечного огня оставили там где-то, чтобы потом зажить.
А еще статья есть Уголовного кодекса, в общем, там целая...
Ну, то есть реально превратились это в полный цирк. Дальше, соответственно, уже заканчивается октябрь, вице-премьеры в массовом количестве... как птицы на юг, начинают слетаться в Москву на переговоры с Россией, уже октябрь заканчивается, продленный контракт заканчивается, вот опять сейчас 1 ноября, что будет неясно. Значит, какая ситуация сейчас? «Газпром» говорит, хорошо, значит, давайте так, на ноябрь мы еще на месяц продляем угу. условия действующего соглашения.
Так.
Молдавия говорит, дороговато выходит, $800 платить не хочет. Сейчас дойдем до, сколько нам будет Польша платить. Да. $800 платить не можем, нету денег. Никто как ничего, наше вино никто не покупает, есть проблемы. Значит, хорошо, давайте мы дадим вам скидку, «Газпром» говорит, 25% к этой цене, 25%.
А цена 800
вы,
долларов.
Ну, получается, там, угу. да. Она, поскольку к споту привязана, она не будет постоянной, но она, ну, примерно по расчетам действительно будет порядка там, $800.
В итоге 640,
даем скидку 25%. Даем скидку 25%. Ну, понимаете, тоже там, можно сказать, а почему так мало? Ну, а слушайте, а с чего вдруг, как бы? Ну, вы же сами выбрали эту модель рынка. Ну, на рынке вот сейчас товар столько стоит, как бы. Ну,
журнал «Фитиль»
к нам-то какие вопросы там? Ну, вы еще раз говорю, ну, такие хитрые тоже там, да? То есть это все равно, что вы в казино играете, ставите на красный, выпало черное, говорит, нет, дайте, значит, переиграем, я хотел на черный. Ну, такая ерунда получается. Это все-таки, ну, бизнес, надо ответственно подходить к решениям. 25% – это хорошая скидка. Но «Газпром» говорит, но вы... Вопрос даже не в том был, что «Газпром» сказал, выплатите весь долг там к 1 ноября. Не ну, так речь была, да, то есть вопрос в другом был как раз. «Газпром» говорит, давайте согласуем и подпишем график выплаты этого долга, потому что графика этого нет. То есть Молдова просто не платит, дальше там, соответственно, «Газпром» это все считает, поэтому аудит, что у «Газпрома» все платежки-то есть, заходы записаны. «Газпром» это все считает. Ну, там, накидывает пеню, там, на самом деле, тело долга, оно меньше, там, меньше 500 миллионов, а с процентами получается, там, 700 с небольшим, вы эту цифру назвали правильно. Давайте просто зафиксируем график, не сам долг, долг, понятно, сейчас говорю, там, он есть, это сейчас вот это очередной креатив такой. Да, мы согласны, но давайте проведем некий аудит, желательно года 3, чтобы он шел, чтобы проверили, сколько там на самом деле.
И мы не будем платить.
Да, а мы в это время платить не будем, ждем данных аудита. А газ будем получать.
Бесплатно.
Соответственно, «Газпром» предлагал на 3 года составить график погашения этой задолженности. На 3 года. Про Приднестровье отдельная история, естественно, никто за Приднестровье... Молдавию платить не заставляет, это уже наша
боль.
Наша боль, это правда, да, там понятно, что там наши граждане живут, им раздали паспорта, и это сложная история, но это наша, да, это наша проблема, на Молдавию мы эту проблему не переносим. Значит, речь идет о потребленном именно...
Кишинёву.
Да, правобережье газа. Соответственно, давайте составим график, вы его подпишете и скажете, что мы 3 года будем расплачиваться вот по такому календарю. Сейчас повторяю, никто не говорил, к 1 ноябрю привезите с собой $700 миллионов. Речь об этом не шла. Вице-премьеры отказались категорически, нет, ничего не будем согласовывать. Дальше вот началась эта история. Сначала там говорили, что вообще платить не будем, такая тоже креативная схема. А давайте, значит, мы скажем, что долга вообще нет, вот, и обратимся в арбитраж на тему, что... А еще лучше, как Украина в свое время сказала, просто у нас тяжелая экономическая ситуация, мы никак не можем этот долг отдать. И вот пусть суд войдет в наше положение, вот и скажем, что у нас долга нет.
Вы это описываете как сценарий для Ильфа и Петрова очередного, мне кажется.
Ну, к сожалению, да, или книги Пелевина, но мы живем в этом мире сейчас, Ильфа и Петрова, к сожалению, это так. И таких примеров все больше.
Но пошли в Паганик. Польский. А вот Камович нам теперь, из Молдавии, да, пишет.
Теперь, собственно, пока вот на сегодняшний, на вчерашний вечер, какая, значит, история? Значит, Молдова говорит, мы найдем газ там без вас. Начинается там уже как бы такой, сначала, значит, долги не признаем, и вообще нам ваш, опять начинается, ваш газ нам не нужен. Хорошо, а что вам нужно? Мы найдем, сначала Украина, значит, говорил, мы поможем дружественной Молдавии. Но Украина у самой сейчас запасы газа по сравнению с прошлым годом на нынешний период, на 35%, вот вышел опять свежий отчет «Нафтогаз», на 35% ниже уровень запаса прошлого года. «Нафтогаз» все равно обещает, что они зиму пройдут, и дай бог, если пройдут, я совершенно не желаю им замерзания. А, тем более, что если они начнут замерзать, они начнут и газ воровать, это очевидная схема, потому что все равно транзит продолжается через Украину в рамках наших контрактных обязательств. Соответственно, у Украины, естественно, никакого газа нет, поэтому такая была политическая демагогия, это ясно. Появилась Польша, но, опять же, понимаете, у Польши своего газа нет. Этот газ, она, естественно, то есть польская компания ПГНИК готова продать Молдавии газ, который сама она не добывает.
А в этом плане цена секретная-то?
Ну, она, на самом деле, не совсем секретная. Почему? Потому что я вам даже ее могу сказать.
И какая? Просто Камонч говорит по телевизору, у нас, говорит, в Молдавии не говорят почем.
Это в Молдавии секретная цена, да. Потому что у молдавских граждан сразу возникнет вопрос. Цену я объясню, почему. То есть Молдавия тоже поступила по-молдавски, в том плане, что она своим гражданам цену не назвала, но детали контракта с ПГНИК, а он пока как даже не контракт, они пока закупили 1 миллион кубов. Вот. Это ни о чем на самом деле, потому что по нашим оценкам, чтобы пройти зиму, Молдавии нужно где-то 750-800 миллионов кубов газа. То есть, на самом деле, 1 миллион. То есть, одна пока 750-я проблема решена на ближайшую зиму. Так вот, анекдот-то в чем, что они цену не назвали, а детали контракта назвали. То есть, они сказали, к какому хабу будет привязан, так, к хабу ТТФ с такой-то формулировкой. То есть, в этом плане там несложно посчитать оказалось
можно.
Посчитать.
И сколько
ну, получилось там 1100 долларов.
О, боже мой. Еще дороже, вот. Чем конечно. Со скидкой «Газпром» в два раза дороже.
Оно не могло получиться дешевле по той простой причине, что у «Газпрома» все равно цена к хабу минус, а у поляков-то цена к хабу, в принципе, плюс. Там, ну, даже плюс получается, потому что, ну...
А может, там откат какой-то? Ну, просто иначе, как эту экономику даже по-бухгалтерски посчитать?
Нет,
ну, это
там,
странно.
Я не думаю, что там такие уж совсем примитивные вещи, но я думаю, что просто руководству Молдовы нужно показать своим гражданам, что она проблему-то решает.
Независимость от России.
Вопрос, да, но в этом плане на 1 миллион кубов, наверное, нашли там деньги, но как, соответственно, они будут... Погоник же, они же не дураки, они же тоже понимают, что сейчас Молдова скажет, поставляйте, долг у нас будет, а потом пойдут опять по тем же маршрутам с «Газпромом», что с Погоником, денег-то все равно нет. Денег нет, и в этом плане либо клянчить у Брюсселя, но ПГНИК, я думаю, тоже в кредит поставлять не будет, потому что он прекрасно понимает. А если Брюссель начнет тоже там, а если Молдавия скажет, а давайте здесь аудит проведем.
Они как раз скидок называется. Давать не будут, вот в чем дело. А? Они же скидок давать как раз не будут, в отличие ПГНИК, от «Газпрома».
Они не могут давать скидки, вот в том-то
это
и дело.
Это же ритейлер
потому
фактически,
что ПГНИК,
да?
Газ не добывает ритейлер. В нужных объемах. Он перепродает его. «Газпром», если он действительно имеет возможность поставлять по, что называется, по формуле себестоимость плюс, там, да, то есть, ну, это вопрос уже действительно гибкости, да. «Газпрома». У ПГНИК это поставки себе в убыток, это коммерческая компания, ни один из акционеров ПГНИКа спасать Молдову не будет, и польское государство спасать Молдову не собирается. В этом плане, естественно, у них даже такой возможности нет, и Украина бы ни за что не стала за свой счет.
Николай говорит...
Эти поставки осуществлять.
Николай, наш слушатель, говорит, когда в Молдавии был пророссийский президент Дадон, они годами не платили нам за газ, и никто об этом даже не вспоминал. Но стоило прийти к власти не очень лояльным людям к России, тут же возникли проблемы с оплатой. Явно просматривается политика. А с какой стороны это просматривается, Николай? Вот в чем дело.
Нет, ну, а значит, вот... Тут тоже такой момент, просматривается политика. Хорошо, значит, я понимаю логику Николая, вот когда я был пророссийский
премьер.
Своим
простить можно,
и,
да.
Им давали, а да. Вот с нас требуют. Но опять же, слушайте, но, то есть, ну, в этом плане все равно долг-то был. Действительно, вопрос уже поставщика, кому он, на кого он готов закрыть глаза, на кого нет. Это скорее мы можем спросить, например, как российские граждане у компании «Газпром» или у нашей власти, там, согласны ли мы с тем, что когда в Молдавии была пророссийская власть, мы им закрывали это глаза.
Да.
Я всегда, кстати, вот если вы мою позицию хотите узнать, я всегда был против этого. Я и, например, в белорусском вопросе считаю, что совершенно зря мы сохранили цену на уровне 2020 года, когда в 2020 году президент Беларуси кричал, что там он переплачивает это безобразие, а теперь, значит, тихой-тихой сапы, очень доволен нынешними ценами, там, да, в 130 долларов и ничего, и молчит. Я считаю это неправильно, если вы мою точку зрения считаете, это вот я должен как гражданин спросить, почему вы действительно с Дадона не требовали этих денег. Поэтому моя позиция хорошо, что с нынешнего руководства, потому что это вопрос, я всегда был против того, чтобы покупать лояльность за газ, тем более, что не будет ни денег, ни лояльности.
Но здесь еще был вопрос, так может оставить-то, мол, да пусть ищут газ. Так они ищут, где взять газ, Андрей Беликов.
Пусть, ради бога, тут... пусть покупают.
Мы же рассказываем.
Мы не запрещаем совершенно.
Мы же рассказываем о том, что происходит, а не призываем вас переживать, плакать или смеяться на этот счет. 11 часов новости, потом продолжим стрим в Ютубе, продолжается канал «Говорит Москва».
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Программа «Револьвер». У микрофона Евгения Волгина, Константин Симонов с нами. Продолжаем про энергетическую безопасность говорить. Несколько сообщений от наших слушателей. Так, сейчас, секунду, про капитализм. Тут пишут, значит, вот. У Молдовы прекрасный повод требовать аудита. Они могут сказать, что не доверяют махинациям с газом, которые были при Дадоне. Есть не нулевая вероятность, что там действительно была коррупционная схема. Дадон не удержался бы у власти, непонятно что. Так, и вопрос еще вот в стриме. Стрим в Ютубе продолжается, товарищ, пожалуйста, подключайтесь. Канал «Говорит Москва». Как для ПМР газ будут поставлять все-таки? И Молдавия, Молдова газ, дочка ГП «Газпрома», почему не могут тогда решить вопрос?
Отвечаю, значит, насчет... Комментарий насчет махинации Дадона. Слушайте, но это интересная логика. То есть, на самом деле, вот тот радиослушатель, который написал этот пост, не исключаю, что он, кстати, из Молдавии сам, чувствую, подготовленные просто радиослушатели. Такие знания, наверное, только у жителей непосредственно Молдавии есть. Но вообще вопрос интересный. По большому счету, радиослушатель, он отрицает... логику демократии. Почему? Потому что демократия предполагает, что пришел к власти один правитель, он, соответственно, принимает решение, потом пришел другой правитель, страна-то одна и та же,
да.
Ответственность тот. То есть в этой логике, мне нравится эта логика, значит, Дадон был плохой махинатор, мы за него
никаких обязательств не несем.
Давайте проведем аудит, и если это Дадон сделал, мы за это отвечать не будем. Такую логику, кстати, это, видимо, там в регионе очень популярная история. Такая же логика была на Украине. Вот вспомните, 2009 год, конечно, подписывается контракт, Юлия Тимошенко, которая, кстати, недавно проснулась, и вот буквально на той неделе читала ее заявление, что никакого европейского газа на Украине нет и не было. Но это очевидные вещи, в общем-то, мы об этом годами говорим, что там реверс, фальшивка, что это тот же российский газ. То есть, ну, все это известно было, вот теперь она, значит, рассказывает. Но в 2009 году, как известно, она была премьер-министром, она находилась в комнате, где подписывали два, соответственно, этих договора на транзит и на поставку газа на Украину. Потом новая украинская власть заявила, что она просто преступница, она предала национальные интересы Украины, контракт пустышка, саму Юлю, как известно, посадили на время в тюрьму. Здрасте, пожалуйста. А как вообще бизнес-то делать? Вот, совершенно не ясно. То есть в этом плане получается тогда, вот в логике радиослушателя нашего, получается, что демократия, она в принципе немыслима и не нужна, потому что пришедший к власти следующий руководитель просто говорит, а что это мой предшественник подписался там с «Газпром», я вообще ничего не знаю, платить
конечно
не собираюсь.
Так нет, это получается хваленые, как раз хваленые европейские схемы по прозрачности бизнеса и по понятности бизнеса вне политической конъюнктуры, они все сломаны. Они все сломаны, потому что... Но наши слушатели по инерции продолжают писать, ну вот с «Газпромом»-то не договорились, у поляков нашли газ, успокойтесь. А что успокоиться?
Да, а что мы-то не
нервничаем,
пожалуйста.
Должны успокоиться. 1100 теперь вместо 645, да. получается,
и
за который предлагает «Газпром».
И еще, я же говорю,
заключили
контракт на миллион, а вам нужно 750. Так что мы в предельно спокойны. Вот. Кстати, на Валдайском клубе в четверг прошлый Путин сказал мысль о том, что энергетические инвестиционные циклы не совпадают с политическими циклами. Это вот как раз про это. То есть он говорил про зеленую энергетику, и мысль-то понятная. То есть приходят политики, допустим, голосует молодежь там за зеленую партию. Приходит зеленое в какой-то стране, зеленое правительство. Оно, значит, начинает все ломать, говорит, что предыдущее правительство это
не работает,
правительство
ничего
безмозглых старых там дуралеев. Вот все, значит, там
которые
угольные станции.
Коптят углем.
Да, угольные станции закрываем, газовые станции закрываем, инвестируем все, что можем, в зеленку. Потом, соответственно, там происходит коллапс, они проигрывают, значит, и действительно получается, что, ну вот, там за определенный период времени они наломали дров, то есть, вот понимаете, все-таки демократия предполагает, на мой взгляд, ответственность новой власти за своих предшественников. Если у нас будет вот этот ленинский принцип, там, да, мы за долги царского режима не отвечаем, здрасте, пожалуйста, то есть, как бы, за Дадона мы не отвечаем, он пророссийский. Ну, приехали. Значит, и вот это очень, мне кажется, странная история. Теперь про Приднестровье. Как будет урегулироваться вопрос? На самом деле, нетривиальный вопрос, потому что если поставок в Молдавию не будет, как вы догадываетесь, и в Приднестровье тоже этих поставок не будет. То есть здесь ситуация общая, «Газпром» не может разделить, естественно, поставки и в Приднестровье продолжать их, а в Молдавию нет. То есть это будет общая проблема, безусловно. Вот, если вы намекаете, что Россия, российских граждан будет замораживать, но в этом плане я согласен, что тут есть определенная политическая, наверное, проблема, но с коммерческой точки зрения я всегда подхожу в большей степени экономически ориентированно к этим сюжетам. Я уже говорил в первой части нашей программы. Что касается того, что «Газпром» сам собственник, да, действительно, «Газпром» сам собственник. И что? Он собственник, частично собственник, действительно, газотранспортной системы Молдовы. И что? То есть, на самом деле, это не означает, то есть, ну, как сказать, то есть, у «Газпрома» есть доля в компании, которая занимается газораспределением на территории Молдовы. Это бизнес по фиксированным тарифам, который «Газпром» как собственник осуществляет. Но это не означает, что «Газпром», то есть в логике, видимо, слушателя нашего заключается в том, что если у «Газпрома» собственность, он должен бесплатно поставить газ.
Молиться и каяться при этом еще
ну
заодно.
Ну что, да, то есть в этом плане, там, не знаю, представьте, что вы выращиваете вот яблоки, мною любимые, значит, и поставляете в магазин, и у вас есть акции этого магазина. Вот вы производитель яблок, и у вас есть акции в магазине, где яблоки продаются. Означает ли это, что вы в этот магазин бесплатно должны эти яблоки поставлять? Ну, нет, конечно, да. Тем более, что «Газпром» не единственный, кстати, акционер.
Ну, ладно, с Молдавией более-менее разобрались. Давайте к нашим любимым зеленым переходить. Потому что форум же, значит, Арктика. Тут есть два аспекта, которые стоит затронуть. Европа запрещает добычу в Арктике, с одной стороны. А с другой стороны, форум в Глазго. Вот, где уже, уже тинейджеры устраивали, какие-то слеты, какие-то, как это, демонстрации, где говорили, товарищи родители, опомнитесь, нам нужно спасать наше будущее. Ну, что-то такое громкое заявление были сделаны. Что с Арктикой? Какая добыча там запрещена? Там же шельф, в конце концов.
Ну, на самом деле, действительно, приближается форум в Глазго, и этот сюжет комплексный. Давайте начнем с Арктики.
Давайте.
А потом и к другим более серьезным вещам. Почему? Потому что, ну, на самом деле, мы понимаем, что это не просто какой-то съезд зеленой молодежи в Глазго. Это рамочная конференция ООН по климату, вот, которая, на самом деле, должна иметь такой достаточно значимый характер. И вот все конференции по климату, на самом деле, это такой серьезный разговор. Конференция будет длиться там почти две недели, то есть это такое серьезное общение и обсуждение. То есть это не просто, еще раз повторяю, какой-то вот такой
они
пикничок,
моделировать будущее пикничок будут или что,
да,
они будут делать-то?
Задача, поскольку это конференция ООН, так, соответственно, все члены ООН будут представлены делегациями, и задача, соответственно, принять, ну, давайте все-таки, да, мы уж начали с общих, а потом до Арктики тогда доберемся, с общих моментов, а потом к Арктике перейдем, так, наверное, логично будет. По дедуктивному принципу, от общего к частному. Соответственно, должны принять решения, которые определят политику государств на тему климата. Соответственно, уже там опубликован доклад экспертов ООН, и понятно, с чего будет заход общий. Вот. Заход будет со следующих вещей, что ситуация с климатом катастрофическая, что планы все не амбициозны. Ну, короче говоря, надо что-то делать. А на самом деле доклад интересный. Почему? Потому что, например, я бы на месте российской делегации бы аккуратно, потому что, ну, вы знаете, такая есть точка зрения, что ученые все доказали. Вот это я постоянно слышу, значит, типа, ну, относительно глобального потепления и антропогенного факта. То есть, короче говоря, когда вот вам говорят, что давайте не будем обсуждать, что во всем виноват человек, и что во всем виноваты углеводороды, потому что самый главный антропогенный фактор, а потепление идет такими темпами, которых никогда в человечестве не было. Из-за чего? Из-за углеводородов. Значит, давайте не спорить с этим, потому что ученые все доказали. Вот эта точка зрения звучит постоянно. Ученые все доказали. Вот ученые опубликовали, естественно, мейнстримовые ученые, а понятно, откуда берутся мейнстримовые ученые, мы тоже об этом говорили. Ну, понятно, когда у вас система, например, грантов, когда ООН дает гранты, значит, естественно, ну, ты подаешь заявку, ты какой ученый, значит, ты говоришь, ну, я, может быть, если... А вот что ты сделаешь, если ты выяснишь, что там нет такого влияния углеводородов? Ну, я должен об этом сказать. Не-не-не, подожди, значит, ты не ученый, ты вообще не пойми кто. Значит, нет, ученые нам нужны, нормальные ученые.
Мы им заплатим. Нет, ученые доказывают то, за что им платят.
Ты за какой-то национал, за первый, за второй, все я. Значит, если не за то, все, ты вообще не ученый, какой-то шарлатан. Иди отсюда.
Британский какой-нибудь ученый.
Отходи от кормушки. Вот. И, соответственно, но даже вот эти ученые, которые прям ученые-ученые, которые со штампом ООН, вот, они выпустили уже этот доклад, отрывки из него там уже попали в демократическую прессу. Что меня заинтриговало лично? Заинтриговали данные за 2020 год. Ну, то есть то, что там все ужасно и плохо, это ясно. Но в 2020 году, оказывается, доказывают, что плохо на примере в том числе 2020 года. Удивительная вещь, по данным этих ученых-ученых, в 2020 году, когда
несмотря
мир сидел
на, локдауны,
на карантине, на локдаунах, в локдаунах, когда стояла вся авиация, когда стоял транспорт...
Выбросов было больше.
Оказывается,
да?
Выбросов углекислого газа, они не уменьшались. Как? Объясните, я ничего не понимаю. Вот это для меня уже загадка.
Коровы, которые паслись на вольном выгуле.
Если во всем виноваты углеводороды, антропогенный фактор, если мы знаем, что потребление газа, угля, нефти уменьшилось в этом году, еще раз повторяю, стояла авиация, транспорт, объясните, пожалуйста, а как так произошло-то, что выбросы не уменьшились? Вот это загадка. В это загадка. Мы, на самом деле, я вот уже неоднократно говорю, что 2020 год это был год как раз эксперимента, когда мы в это будущее погрузились, как нам предлагают жить. Без перемещений, без перелетов, без потребления.
Ужасно.
Но, казалось бы, климатический-то эффект должен
быть. Сиди, спасай планету, а не получается.
То есть, получается, ты вроде сидели, действительно, правильно говорите, сидели, вроде планету спасали, что-то позитивное было там. Зачем это делать? Планету, нагрузку. Оказывается, нет, и ученые честно. А почему они это делают, кстати? Они-то это делают, чтобы показать, что все очень плохо. То есть, в этом плане это чисто алармист, что смотрите, все плохо в 2020 году. А на самом деле, получается, что у них система аргументов-то, они даже не замечают, что она немножко там разрушается.
А там что, вулканы, пожары, вон, как говорят, Австралия,
это
Сибирь. Спроси,
это вот вопрос к великим ученым. То есть, собственно...
То есть, они не разложили, почему
угли выбросы было больше. Понимаете, они что пытаются доказать? Они не объясняют, да. То есть, они пытаются сказать, что надо еще... То есть, ну, как вот в Европе. Стоят ветряки... Энергии нет, энергетический кризис. Что надо делать, спрашивают у европейцев. Европейцы говорят, надо еще больше строить ветряков. Вот это примерно такая логика. Значит, во всем виноваты углеводороды. В прошлом году их потребление снизилось, выбросы увеличились. Значит, что надо сделать? Надо еще больше снизить потребление, тогда точно. Значит, и идея-то и в том, что даже в 2020 году мы показали, что очень все страшно, ничего не сокращается. Значит, надо быть, то есть главный тезис будет следующим: надо быть гораздо более амбициозными. То есть все планы, которые сейчас есть, то есть, например, вот
тоже Алиса в Зазеркалье.
Китай говорит, да, именно так. Надо со всех ног бежать, чтобы на месте оставаться.
Да.
Значит, чтобы не оставаться на месте, надо уже как бы мчаться в зеленый мир. То есть Китай, например, говорит, мы до 2060 года будем климатически нейтральными. А ему говорят, нет. А потому что на самом деле...
Я угадаю, что
это
с двух нот.
На самом деле, да, что в мире есть два основных, даже вот если взять основные данные, два основных загрязнителя планеты этим самым углекислым газом. Это Соединенные Штаты и Китай. По большому счету, без их амбициозности об остальном мире говорить вообще бессмысленно, потому что это общая история. Соединенные Штаты и Китай – это самое главное. Дальше третий Европейский Союз, конечно. Вот три основных загрязнителя, которые сами должны что-то там показать. Европейский Союз провалил все свои планы. Был план 2020, как известно. Вот уже 2020 год наступил. Никто же в Европе не говорит, что «а мы все провалили». Там вообще этой темы нет. План 2020, он сменился на план Green Deal, и вообще о нем забыли. Это вообще классная тоже история. Значит, тоже говорили, а план был там, на 20% сократим выбросы углекислого газа, на 20% увеличим энергоэффективность. Все провалено. Значит, все забыли, Green Deal. Ну, это логика бюрократии, как бы, да, обещай, потом, когда не сбылось, давай новый план, новый
проект. А с ними-то они меньше стали потреблять-то, хотя бы вот чисто из научного интереса. Там дом перевели на солнечные батареи, не знаю, что там еще, 20 стирок в год.
Вы имеете в виду по сравнению с 90-м годом, там есть определенные сокращения, но они, на самом деле, не выполнили ни тагетов Киотского протокола, ни собственных тагетов программы 2020.
Вот про Киотский протокол как раз, да, сразу что на ум приходит.
В этом плане все провалено, но европейцы, значит, требуют от всех теперь суперамбициозности. То есть они становятся таким камертоном зеленого мира, от всех требуют суперамбициозности. Значит, короче говоря, 1 ноября стартует конференция, и вот я вам точно могу сказать, что там главная идея будет, что мир не амбициозен в климатическом подходе. Давайте брать на себя повышенные социалистические обязательства. Ну, а для нас понятно, на что намек, значит, Россия, а это постоянно говорится. То есть, вот, понимаете, это же еще началось с Киотского протокола. То есть, напомню, что Киотский протокол предполагал, соответственно, да, как год отсчета, 90-й год. Мы выполнили...
У нас закрылись предприятия.
Нет, а правильно, вот вы как европейцы рассуждаете. Смотрите, вот случай такой. Киотский протокол, да?
Да.
Мы выполнили тагеты по Киотскому протоколу, Европа нет.
Ага.
А дальше что? Нам говорят спасибо? Нет, вот они говорят, как вы, Евгения, значит. А, ребята, так у вас же рухнула экономика? Ну да, это правда. Да, действительно, 90-й год – это год Советского Союза.
А им важно, как это произошло? Или вот, нет? Вот в чем
вообще,
дело.
Нет, слушайте, а вот действительно, вот с точки зрения природы, ей важно, как произошло, то, что главное, что эмиссия СО2 ушла. А вот европейцы говорят, нет, даже там такой термин придумали, горячий воздух. Мне говорят, это все не считается. Как не считается? Сокращение есть, но вы ничего не сделали. У вас все само. У нас все само, а у вас все не само. То есть вы-то сами ничего не сделали. Вы провалили Киотский протокол. Ну да, мы провалили, но мы хотели, мы пытались. А вы просто вот, у вас действительно экономика там рухнула, заводы закрылись, как вы справились. Да, действительно, понятно, 90-е годы, мы все помним, деиндустриализация. Да, я согласен с тем, что Россия выполнила Киотский протокол, по большому счету, за счет провала не в промышленном производстве. Да. Но мы его выполнили. Что лучше-то? Как бы хотеть и не сделать?
Надо подвиг совершать. Надо какой-то подвиг совершать или что? Или ну, как бы здесь важен результат или средство достижения результата?
Правильно, шашки или ехать. Поэтому, соответственно, классическая история. И нам на полном серьезе, то есть никто же спасибо не сказал. Так вот, я всегда это вспоминаю, когда нам говорят, Россия должна спасти тоже планету. Да, отлично, значит, когда,
у нас
за
лес.
Счет чего? Объясните, за счет чего? Есть. За счет ускоренной деиндустриализации, за счет того, чтобы ускоренно выйти из углеводородов, закрыть угольные шахты, газовые скважины, нефтяные скважины, за счет этого. И тогда вам что сделают? Скажут спасибо. То есть в этом плане в чем суть-то нашей амбициозности?
Нет, а смысл так, даже если
Китай будет дальше продолжать, соответственно, загрязнять Соединенными Штатами.
Тогда, нет, здесь вообще, мне кажется, еще история про урбанизацию. Китай – страна, которая урбанизируется последние сколько там, 30-40 лет, правильно? Активно урбанизируется.
Да.
Скорее всего, если какие-нибудь ученые проведут исследования, будет признано, что урбанизация для природы, в общем-то, ну, не то что деструктивна, но определенный вред наносит.
Такие исследования неоднократно проводились.
Вот, это же есть,
верно.
Но никто же деурбанизироваться не будет. Даже если в Российской Федерации, допустим, закроются все шахты.
Есть исследования, которые показывают, что при переезде китайского крестьянина в город,
да,
у него в разы растет потребление электроэнергии.
Конечно.
В разы. Потому что, ну, да,
нет,
очевидно, что там
теплее,
другой,
банально.
Это просто другая, вы правильно говорите, другой стиль жизни, другая цивилизация, естественно.
Но никто деурбанизироваться не будет. Никто же не будет, ни Штаты, ни Европа, ни Китай, тем более, никто не будет деурбанизироваться.
Вот в этом вопрос. Мы об этом неоднократно говорили, что чтобы стать более амбициозным, надо честно сказать, две вещи.
Да.
Две вещи.
Давайте на
первая
хуторе
вещь.
Жить тогда.
А?
На хуторе жить в натуральном хозяйстве.
Правильно. Первая вещь вы сказали. То есть нужно резко сократить потребление. То есть в этом плане вот эта идея, как думает молодежь европейская и наша, кстати, тоже начинает так думать, что мы классные зеленые, у нас из розетки зеленое электричество, и мы пьем, значит, смузи там из сельдерея, это не пройдет. То есть нет, друзья мои, зеленый мир — это не то, что у тебя из розетки зеленый тысяч, это то, что ты сокращаешь резко свое потребление этого самого
электричества. Оказывается, от фаст-фэшн,
а вместо,
кстати,
да, зеленого смузи ты ешь тараканов как климатически нейтральную пищу, потому что на ее производство этого белка или кузнечиков не тратится углекислый газ, а на твой сельдерей еще тоже не ясно. К Кстати, тоже интересно, что...
На гидропоника. Гидропоника, извините, все сейчас выращивается принципом гидропоники. Там тоже можно посмотреть, сколько электричества тратится.
Я вот на Валдайском клубе слушал великих физиков, как раз там была панель, где физики выступали по климату. Очень интересные вещи, интригующие. Они говорят, когда так разговорятся, да, значит, ученые, например, сами, то есть они сначала не за климат и, естественно, за то, что мы не амбициозны, а потом интересные вещи, вот когда, как честные физики и специалисты там по лесам, значит, оказывается, что для, то есть что является, например, поглотителем углекислого газа? Растущий лес и растущие, соответственно, растения, которые в фазе роста находятся.
Активно, так, ну, значит, давно известно.
Что нужно для роста растений?
Солнце.
Углекислый газ.
То есть, оказывается, точно,
чем больше углекислого газа,
тем лучше растут растения. Лучше они же производят кислород. Они производят кислород, поглощая углекислый газ.
Вот это классно. Значит, то есть получается, что сами климатологи честно говорят, что чтобы растения росли лучше, нужно больше углекислого газа, который они же и поглотят. То есть, понимаете, вот когда... Ну это все вот... Всё
это
крайне
учебник природоведения пятого, это учебник природоведения пятого класса.
Ну да, пятый
примерно.
Класс. Ну, то есть, как бы об этом не надо забывать, когда наша делегация поедет в Глазго, а учебник природоведения для пятого класса. А, кстати, вы правильно говорите, учебник для природоведения пятого класса, а учебник, я помню, по географии класса для седьмого, где было написано, что...
Как скоро мы перейдем,
я отлично это помню, что скоро мы перейдем. Меня просто тогда это советского школьника поразило. Действительно думал, про энергию приливов и отливов. Там было написано, что скоро энергия приливов и отливов все заменит. Это на самом деле Советский Союз во многом всю эту историю заложил. Вот сейчас слышим мы, говорят, рециркулярная экономика. Вот тоже модный термин в Европе. Рециркулярная экономика, то есть экономика закрытого цикла. Вот это наша мечта. А что такое безотходная? Безотходное производство.
Ну, в Советском Союзе
так
было.
Я сразу вспомнил, как в Советском Союзе бутылки от молока, значит, надо было сдать вначале, а потом тебе давали бутылку от молока, от кефира, там только крышечками все отличалось. А чтобы получить, ты должен был сдать. Вот тебе рециркулярная экономика. Советский Союз, оказывается, уже все это дело построил. Мы просто не знали. Мы-то думали, что это ерунда, что у нас бутылки заставляют сдавать и мыть их заодно, да, там, я советским школьником все эти бутылки мыл там и носил сдавать. Значит, оказывается, я жил в рециркулярной экономике. Никаких упаковок, кстати, да, вы помните, в Советском Союзе, какие упаковки там? Скажи спасибо, что еду дали там, что
там
упаковка
была, там? Это пергаментная бумага.
Нет, ну какие там, ну реально, никаких сложных упаковок там красивых, ничего не было, сметану в банке тоже там.
А сейчас в Великобритании, например, я видела в репортаж тут где-то на BBC, по-моему, показывали вот эти вот полки. А сейчас же там проблемы из-за того, что нет рабочих рук, там и бензина у них нету, значит, сбоев доставки продуктов. В магазинах полки, и полки закрыты, знаете, как таким картоном, изображающим товары. Вот что-то такое. И вот, в общем-то,
ну, осталось
что-то
завести консервы из капусты
уже было.
И березовый сок в вот. Британию. И, в принципе, в общем, можно снимать фильмы про конец Советского Союза. Как,
но если серьезно говорить, вот смотрите, наш слушатель
говорит... Я очень
серьезен. Нет, это понятно. Просто слушатели говорят, вы говорите на серьезные вещи, но при этом смеетесь. Ну, подождите, но...
Я плачу, смеюсь и плачу, потому что, а как мне, понимаете, когда премьер Британии говорит, что ему по энергетике советы дает лягушонок Кермит, что я должен делать? Ну, я плачу и смеюсь, как бы, и человек на полном серьезе говорит, что он будет лечить энергокризис строительством новых ветряков. Ну, что я должен с этим делать?
А есть встречные исследования ученых, и я тоже на них натыкалась, что, оказывается, возможно, к тому, что сейчас происходит с атмосферой, тоже виноваты ветряки. Потому что они как-то гонят воздух не туда.
Скоро этих ученых, я думаю, признают какими-то
экстремистами
и реально, и отправят на исправительные работы на строительство ветряков в Северное море.
С Арктикой что? Ну, хотя бы начнем.
Не знаю. А, ну, мне кажется, что давайте, может, после перерыва.
Ну, давайте,
перерыва,
после новостей. Тогда несколько сообщений от наших слушателей.
Как раз начнем
про Арктику. А вам не кажется, кто нагнетает всю эту тему с безуглеродной энергетикой, Сергей говорит? Что это за повсеместное помешательство вдруг?
Ну, на самом деле, изначально это был вполне понятный бизнес-план европейцев, которые рассчитывали вложить огромные деньги в абсолютно новое производство. Они вполне логично рассудили, что если они начнут пропагандировать эту историю, они смогут продавать свои технологии. Например, как электролизер для производства зеленого водорода. Но постепенно уже эта история обросла совершенно иными смыслами и вышла из-под контроля. Это, знаете, как там голем, который уже убежал от создателей. Началось действительно настоящая паранойя, которая уже, мне кажется, уже даже экономического смысла зачастую не имеет.
Константин Симонов с нами, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Стрим в Ютубе продолжается. Через 4 минуты вернемся.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, Константин Симонов с нами. Продолжаем. Отъем энергии у ветров приведет к тому, что мы будем существовать в условиях полного штиля и радоваться малейшему сквознячку, говорит Смит. Ну, не знаю, могут ли ветряки привести к тому, что потоки воздуха перехватываться этими ветряками, и как таково ветер вообще исчезнет куда-то. Не знаю, не готова об этом рассуждать.
Надо спросить, да. Я думаю, что это какая-то уже... обратная конспирология.
Но по поводу
сомневаюсь, Арктики. Что к этому приведет, но вопрос в другом. Вопрос в том, да. Что ветра может и не быть физически, потому что его украли там, как в сказке, какие-то злодеи.
А его просто нет, да. Да.
Ну, какое-то время есть, какое-то нет. Еще раз повторяю, как бы суть зеленого проекта заключалась в том, что основан он был на промышленном хранении электроэнергии или на распределенном хранении электроэнергии, если вам так угодно. То есть там концепция тоже была вот этих smart grid, uh-huh. которая заключалась в том, что мы все станем там миллионы производителей, да, то есть на маленьких ветряных станциях и солнечных станциях мы будем производить электричество, хранить его, выдавать в общую сеть. Но хранить-то его нельзя пока в промышленном объеме. То есть это все, понимаете, говорят, мы решим. Но когда решили бы, тогда бы и начинали этот проект. А проект начали, не решив технические сложности. Вот это и самый большой абсурд.
Мне это напоминает, мы сейчас дом строим, и... Форумов очень много, значит, про то, как, например, отопление в доме проводить. Есть такая модная история, значит, водяные полы, но греются они от разницы, значит, вот там как-то на глубине, в общем, грунтовых вод и так далее и тому подобное. И было описание человека, который заморочился на эту тему, сделал уже контур и так далее. Там на несколько страниц расписано все как, а потом он говорит, а потом у меня кончились деньги. И в итоге он от этого отказался, потому что это сильно дорого. И в итоге человек все равно вот просто банально на примере обычного частного дома показывает, что пока технологии не дозрели. Более того,
абсолютно согласен.
Более того, да, электричество, идея, что зеленая энергетика, это будет сильно дешевле, чем добыча нефти или газа, или топка углем, это тоже же разговор в пользу бедных.
Нет, что электричество
что это
будет...
дешевле. Оно же будет, оно же дороже, зеленое.
Так это тоже, понимаете, одна из интересных моментов нынешнего времени, которая заключается в том, что уже лет там 5-7 идут размышления на тему, что зеленая энергия стала дешевле. Я всегда говорю, что если бы она стала дешевле, она бы давно уже вытеснила углеводороды без всякого вот этого хайпа. То есть как раз то, что нужно было все это дело обернуть в климатическую обертку, говорит о том, что экономически, не стану всю эту демагогию, зеленая энергия не стала дешевле. А почему цифры-то эти? Это тоже чистая манипуляция, потому что я уже тоже говорил об этом, угу. что берут не стоимость электроэнергии на самом деле, а стоимость генерации. Вот просто вот вы построили ветряк.
Да.
И вам там дают расчеты, сколько при ветре будет стоить ваша электроэнергия. Угу. Но при этом в эту стоимость не закладывается ситуация, например, с резервной мощностью, когда у вас нет ветра. Где возьмете это электричество?
Дуть.
Вот что вы будете с этим делать? Это не заложено. Дальше, утилизация самого ветряка не заложена. То есть в этом плане...
Там же окисление,
да, кстати, и сама стоимость ветряка не заложена. То есть берется только сам факт производства. Просто угу. сам факт, сколько стоит там вращение лопасти. Конечно, там, еще раз говорю, подлог на подлоге происходит вот с точки зрения вот этих цифр, когда вам говорят, что зеленая энергия становится более дешевой. И поэтому, кстати, там, да, один из моментов, связанных с нынешними ценами, заключается в том, что если ты не можешь конкурировать за счет снижения своей стоимости, так. попробуй сделать так, чтобы твой конкурент стал дороже. Не случайно производители углеводородов сейчас, они вовсе не в восторге от действующих цен, которые разгоняются не ими. Вот. Это тоже элемент продвижения зеленого мира, когда вы дискредитируете углеводороды за счет того, что они становятся искусственно дороже. И вам говорят, смотрите, они дорогие, мы снова стали дешевле. Ну, конечно, вы стали дешевле, только В этом плане главный тезис заключается в том, что зеленая энергия позитивно на кармане потребителя точно не скажется.
Да
точно
не скажется. Нечего...
То есть в этом плане, чтобы продвинуть зеленую энергию, приходится сейчас разгонять цены на углеводороды. Угу. То есть это тоже плохо.
Дмитрий,
кстати,
да.
Да, просто забыл, вот мы сказали про два фактора. Вот, один фактор, что надо сокращать потребление, вот уж честно, там, помните, мы говорили, что надо быть честно. Второй
как
просто забыл сказать,
планету.
Я просто договорю, и извините, чтобы не забыть. А второй фактор, надо так честно сказать, самое страшное, что просто на Земле слишком много людей.
Вот,
я все жду,
да,
когда это произойдет, что
точно.
Просто на самом деле, то есть начали с коров. Коров мы выяснили, коров много. А когда кто-то скажет, что на самом деле главная беда это то, что людей слишком много. Вот когда это честно скажут, тогда.
Можно вспомнить даже опыт Китая в этом отношении. Помните, одна страна. Политика «одна семья, один ребенок». К чему все это привело? К селективным абортам, к,
да,
к разбалансировке,
да,
гендерной разбалансировке. И в итоге сейчас отменили это правило, с которым действовало там, ну, долго достаточно, потому что мужчин в итоге гораздо больше, а женщины не могут рожать, и, в общем, там еще как-то это все завязано на экономике. Поэтому банально на примере одной страны это показано.
Абсолютно правильно, когда действительно вмешиваются в
естественный
биологию. Процессы, да, вы правильно говорите, в Китае действительно там колоссальный переизбыток мужчин, и в некоторых населенных пунктах там колоссальный дефицит женщин. Но, кстати, там смех смехом, я помню, что много лет назад читал исследования, не всегда советы западных исследований, которые предлагали решать как раз проблему понятными современными способами. То есть, когда переизбыток мужчин, надо просто мужчин поменять взгляды.
А, я думал, на войну
там,
отправить.
И тогда до такого не дошли. И тогда у них все наладится там, как бы. Не будет проблем у них с дефицитом женщин.
Это что-то как-то очень сложно.
Я, опять же, не шучу, я сам это все читал. Ну, как советы экспертов.
Так, лопасти сделаны из неутилизационного материала, Дмитрий говорит, например, про ветряки.
Да, ну вот сейчас эта тема тоже возникает, утилизация, она уже возникла. Тоже замечательный пример я его приводил, когда Ассоциация производителей ветряной энергии признала сам факт, что они даже не задумывались об этом. То есть они сказали, да, мы что-то подзабыли, что их надо утилизировать, но мы обязательно что-нибудь решим. То есть вот это типичный подход. Да, оказывается, мы забыли про это. Мы забыли, да, что оказывается... И в голову не приходило, что ветряк не вечен. Да, действительно, как-то подзабыли мы об этом. Но не волнуйтесь, мы что-нибудь придумаем. А что придумаем-то? Вот действительно, в Северном море стоят эти тысячи ветряков. Дальше что с ними будут? Их в воду будут скидывать или как?
Григорий...
Куда их будут вывозить? Что с ними будут делать? Они реально, понимаете, вот...
Да выбросите.
У меня есть знакомые, там, европейские инвесторы в зеленую энергию. На одном из форумов они показывают очень красивый фильм, как они ветряки ставят в Казахстане. Значит, это целый фильм, то есть огромный ветряк, который везут там десятки автомобилей, там, а дороги там, да, ну, то есть они сняли это как подвиг, что они везут ветряк, то есть там надо, ну, вы представьте, да, то есть он огромный там, то есть его не по частям там, ну, по частям, но все равно там гигантские части-то, то есть надо там по дорогам этим завести, то есть это сложно.
Как ракету, все равно, что на космодром,
значит,
да.
Я их спрашиваю, а вывозить-то как, с таким же будете подвигом? Ну, они как-то даже там реально не задумывались об этом, потому что как везут, это подвиг, значит, все это оплачено. А вывозить-то кто это все будет с таким же подвигом? То есть это денег стоит.
Да, Российская Федерация совершила подвиг, очищая, кстати, Арктику от бочек с отходами ядовитыми.
Бочки тоже советские были, так что...
Нет, но все равно... Нет, это к вопросу о том, что все равно одни совершают подвиг, это настраивая правда. Что-то, а другие совершают подвиг, убирая, потому что многие говорят про эти пластиковые острова в Тихом океане, но мало кто говорит, а будут какие-то кладбища ветряков-то, или что с ними будет?
Абсолютно правильно, абсолютно правильно. На самом деле, опять же, когда вы продвигаете зеленую энергетику, многие вещи, они как бы не договариваются, на самом деле они важны. Ну, там, элементарные вещи, возьмите всю цепочку... от добычи необходимых металлов до захоронения этих ветряков, и вы поймете, что там экология на самом деле не пахнет, о чем сейчас все-таки начинают говорить, потому что добыча там того же лития, например, в Норвегии, где добываются эти металлы, вы посмотрите, масса есть репортажей относительно того, что на самом деле происходит на добычных предприятиях Норвегии, которые добывают металлы. Вот, на самом деле, это производство гораздо страшнее, там, и угля, и нефти,
да,
понимаете? То есть, об этом-то никто не говорит, но идея-то была понятная.
Ну как, значит, дети в Бангладеш будут добывать.
Абсолютно правильно, значит, китайцы будут, завезут рапсилу, да, там,
да,
из Бангладеш,
да.
Их отправят на кобальтовые шахты, на литиевые, вот, а в прекрасной зеленой Европе, значит, будет зеленое электричество литься из розетки, и... прекрасные прогрессивные европейцы будут наслаждаться прекрасным видом из окна. Ну, правда, вид не очень будет прекрасным, ветряки кругом будут, но тем не менее, да, то есть, ну, идея-то именно такой была, то есть, переместить все грязное производство. Ну, подождите, ну, вы же сами говорите, что это общая беда, что СО2 это общий имеет планетарный эффект. В этом плане, если вы это все перенесете в Китай, ну, соответственно, экология-то будет общая страдать. То есть где-то тут лукавство.
Мне это напоминает, на самом деле, когда ребенка, подростка просишь подмести пол, а потом ковер поднимаешь, а оказывается вся грязь под ковром. Ну, правда. Если дети, которые не любят убираться. А по поводу Арктики мы с вами все не дойдем.
Эти люди говорят, что у них украли будущее.
Ну, вот что-то такое, да. По поводу Арктики. Что там все-таки, кто кому что запретил, с учетом того, что вот уже совсем немного было до момента вот этого противостояния, какого-то горячей фазы противостояния за арктическое пространство в плане как раз добычного потенциала. Кто там? Канада, Россия, естественно, Норвегия, Соединенные Штаты Америки. А теперь вдруг что?
Ну, на самом деле, действительно...
Два сценария все равно.
Что взбудоражило нас на прошлой неделе... Европейский Союз заявил о том, что он намерен как раз в контексте Глазго выступить с инициативой о запрете добычи углеводородов в арктической зоне.
Белых медведей спасать.
Спасать и медведей, и планету, и все подряд. То есть Европейский Союз говорит о том, что в Арктике добывать нельзя. Ну, конечно, возникает там масса вопросов сразу, потому что это политическое заявление. То есть, что имеется в виду нельзя добывать? Где нельзя добывать?
И
в... То есть, есть потому что, о чем Путин вспоминал тоже на Валдайском клубе, есть уже нормативные документы ООН, там, конвенция ООН по морскому праву 82-го года, соответственно, где там определяется, там, что такое национальная зона, да, и в том числе там есть четкое понимание, что в определенной зоне... Шельф, это является территорией государства, и государство само вправе регулировать добычу. То есть в этом плане пока Европейский Союз не прописывает детали, то есть он собирается уже вмешиваться в национальное право, или же речь идет о нераспределенной Арктике, нераспределенной зоне. Но на самом деле в нераспределенной зоне там никто добычу и не ведет, и не собирается вести, потому что нельзя добывать... Там, где еще нет права, что называется, да, то есть есть в Арктике территории, которые никому не принадлежат, но там никто добывать и не собирается, еще раз повторяю, то есть тут надо правовой режим определить. И в этом плане возникает вопрос, чего европейцы хотят. Я думаю, что они хотят просто заявить вот об этой самой амбициозности. Но, кстати, очень интересно, вчера было заявление премьер-министра Норвегии. Как известно, Норвегия считается очень зеленой страной, там все ездят на электромобилях активно и ненавидят нефть, благодаря которой уже там триллион лежит в кубышке. Но есть и такие люди в Норвегии. Так вот, премьер-министр, надо дать ему должное, он заявил, что очень тоже обеспокоен заявлением европейцев, что они несут всякую ерунду, и, в общем, и советовать Норвегии не надо, чего добывать в Арктике, а чего не добывать. Вот, то есть в этом плане, на самом деле, не только мы здесь свою позицию обозначили, но наша позиция тоже понятна, что есть наша национальная зона, там мы сами определяем правила, вот. В этом плане, на самом-то деле, вот тема Арктики, вы правильно сказали, что еще там лет там, 10 назад она была такая очень актуальная, а почему? Все очень просто, потому что тогда казалось, что углеводороды будут очень дорогими, всегда будут дорогими, и в этом плане, и, кстати, была тоже такая популярная идея, что углеводороды скоро кончатся, и периодически эта идея выплывает там еще из-за угла. И тогда идея была в том, что надо искать углеводороды, где бы они ни были, потому что важно просто их иметь. А дальше, как бы, извлечение все равно будет рентабельно, потому что цены будут очень большими. А дальше там много началось процессов, исландская революция в США. В общем, оказалось, что нефти-то на самом деле в мире много, вот, и даже не обязательно в Арктике. И, оказывается, даже под ногами она может быть. Просто вопрос в технологиях и в способах добычи. И особенно, когда цена упала на нефть в 2014 году, вообще как-то про Арктику начали подзабывать. Почему? Потому что, ну, экономика изменилась. В этом плане инвестировать в арктические проекты оказалось не очень рентабельно. Сейчас к этой теме возвращаемся мы периодически, но достаточно аккуратно. То есть в этом плане нельзя сказать, что сейчас все арктические страны прям спят и видят, как в Арктике платформами добывать там нефть,
газ. Но, по крайней мере, они от этого не отказываются.
Не отказываются.
С учетом того, что нужно распространять, дальше осваивать территории и столбить за собой место потенциально, да, где кто будет добывать. Почему тогда есть действительно вот этот форум, если я не ошибаюсь, государств в чьих интересах?
Арктических стран,
да, это же существует.
Там, кстати, сейчас с председателями.
Вот, это же все есть. Более того, мне вообще кажется, это вот к вопросу о том, что норвежский премьер раскритиковал европейских бюрократов за то, что они вот это вот все придумывают. Мне кажется, логика принятия решений европейцами, она, знаете, откуда ведется? Она ведется с конца 40-х годов, начала 50-х, когда, может быть, это какая-то сложная теория, но все-таки план Маршалла американцы предложили, но в обмен на что Италия, Франция, Польша и другие страны отказываются от тяжелой промышленности своей в пользу денег, дотаций и так далее и тому подобное. И занимаются, что называется, ремеслом. И все. И мышление вот это промышленное, оно сменилось мышлением вот этим экологичным, потому что святое место пусто не бывает. Мне кажется так. Ну, иначе интересная как мысль. Это объяснить?
Ну, правда, нельзя сказать, что там полностью промышленность
исчезла? Ну, весомая доля все-таки была, если даже сравнить, например, потенциал итальянский, французский, не говорю про немецкий, до там, Второй мировой войны, ну, это же колоссальные объемы были. Ну,
мысль интересная. Почему? Потому что она, кстати, действительно вот в контексте зеленого перехода приходит в голову, потому что, например, Европейский Союз очень четко убивает, например, всю нефтепереработку
свою. Вот.
А нефтепереработка, между прочим, плательщик немалых денег в бюджеты. Это вопрос вообще никто не задает. А как вы будете, ну, мы точнее задаем европейцам, а им-то в голову не приходит. Как вы будете компенсировать выпадающие доходы, налоги от этой индустрии? Что вы будете с этим делать? И в этом плане,
белок
да, насекомых. Вот эта идея, она старая добрая идея, что мир товаров никому не нужен, нужен мир услуг, креатива, то есть вот это сейчас наступит экономика креативных индустрий, вот, только возникает вопрос, креативные индустрии, на мой взгляд, хороши на каком-то фундаменте, то есть когда промышленность зарабатывает деньги, можно их весело потратить, то есть там сходить в цирк, там, да, посмотреть какое-то веселое, ну, вы понимаете, о чем я говорю, какое-то веселое представление, то есть креативно провести время, когда у тебя деньги есть, возникает вопрос, если все кругом занимаются креативной индустрией, никто ничего не производит, кто, как будет происходить заработки на креатив, то есть чтобы тратить деньги на креатив, потому что когда говорят, вот у нас будет экономика, значит, все будут блогерами, хорошо, все будут блогерами, что будут делать? Будут креативные ролики выкладывать. А как зарабатывать будут? На рекламе. Рекламе чего?
Да.
То есть, не совсем вот это мне понятно. То есть в начале пищевой цепочки должны лежать деньги, которые как-то заработаны.
А про рекламу вообще?
Я понимаю, что ты веселого блогера поставил, заплатил, но у тебя-то откуда деньги взялись? Ты тоже блогер.
А ты что будешь продвигать-то?
Да, то есть это в этом плане возможно только, когда блогеры будут платить друг другу своими роликами в этом плане, не деньгами, а какими-то своими услугами.
А, натуральный обмен.
Услугами, конечно. А как иначе? Где они будут деньги? Если все кругом креативщики будут, как вот в известной песне, заводы стоят, в стране одни гитаристы. Гитаристы как друг с другом будут обмен осуществлять? Значит, только друг другу песни петь по обмену.
Но на эту тему вчера я наткнулась на статью то ли от The Times, то ли Financial Times, уже не помню где. В общем, мировые рекламные агентства и плюс различные компании по производству там условно мебели, машин, одежды, чего угодно, они столкнулись с тем, что сейчас период неопределенности, и они не готовы дальше вкладывать деньги в рекламу, потому что сокращается производство, комплектующих не хватает, реклама сокращается, денег те, кто эту рекламу размещает, получается, лишаются, и вот оно, вот она
золотые
цепочка.
Вот я об этом ровно и говорю,
Газеты
говорю,
что, пишут уже.
Вот, видите, то есть в основе, еще раз говорю, креативной экономики должны лежать финансовые ресурсы, которые тратятся на эту экономику, откуда они возьмутся? Они всегда брались из реального производства, промышленного производства, то есть в этом плане, да. Услуги-то кто оплачивает? Услуги оплачивают те, кто эти деньги создает. Как простым продуктом, когда простой продукт имеет, вот, как в известном произведении говорят, говорил Пушкин. Соответственно, если этого нет, не совсем понятно, как все это будет.
Николай говорит, на заре атомной энергетики радиоактивные отходы тоже не умели утилизировать, тупо захоронили. Прошло время, пожалуйста, научились успешно утилизировать, говорит Николай. Так мы же не говорим о том. Мы, например, Константин о чем говорит? Что не надо отказываться от угля, нужно эффективно фильтровать выбросы, которые дают угольные станции. А в Европе предлагают абсолютно вообще верно от угля отказаться, потому что он вредный.
Значит, да, Николай, абсолютно правильно. Я о чем говорю? О том, что я даже готов согласиться с тем, что парниковые газы вредны. Но Объясните мне, пожалуйста, действительно, если угольная станция построена по новым технологиям, с учетом улавливания тех же углекислых газов, и она это делает, почему она не имеет права на жизнь? Я этого не понимаю. Следующий момент. Вот вы говорите, что атом тоже не умели захоранивать. А скажите, какие последствия это имело для природы? Вот если реально посмотреть на те же действительно испытания атомных бомб, там, угу. да, казалось, на далеких, казалось, территория, где вообще там ничего, и не жалко их, да, там, атолл Маруа там или еще что-нибудь. И, а теперь выясняется, что жалко, что это привело просто к чудовищным потрясениям для экосистемы Земли. А это что, бесследно прошло, что ли? Если вы сейчас, понимаете, все Северное море закидаете ветряными использованными станциями, потом скажете, да мы с ними разберемся, через 100 лет поднимем. Какой это будет иметь эффект? Я же об этом говорю, что когда многие технические детали не решены, а вы уже на эту революцию перешли. Вот это же странно.
Константин Симонов был с нами. Встретимся через 2 недели, получается.
Да, до свидания.
Теперь уже. Это была программа «Револьвер». Я к вам через пару часов вернусь.